Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России. В Петербурге прошел митинг в связи с убийством студента из Камеруна. В Ираке найдено массовое захоронение. Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. Выступая на пресс-конференции в Москве, он заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет. Илларионов считает, что изменился политический режим, и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой действий властей, в том числе по делу ЮКОСа. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий усиление государства контроля за неправительственными организациями. Против высказался только один из 154 членов Верхней палаты парламента. Российские правозащитники, резко критиковавшие законопроект, направленный, по их мнению, против гражданского общества, обещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. В акции участвовали студенты из стран Азии и Африки, представители правозащитников, защитных и других общественных организаций, говорит лидер петербургского молодежного отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Безусловно, мы поддержим все выступления иностранных студентов, потому что только все вместе мы сможем как-то противостоять нарастанию фашизма в нашей стране. Власти, с одной стороны, говорят, что они борются с фашизмом, а с другой стороны, они разрешают фашистские шествия в центре наших городов, закрывают глаза на бесчинство вот этих вот молодчиков и считают, что основные фашисты – это оппозиция.
Заявил лидер петербургского молодежного отделения партии «Яблоко». А в Новгороде совершено нападение на гражданина Малави, который приехал поступать в местный университет. В понедельник несколько молодых людей избили иностранца, отобрали у него одежду, обувь, а также около 5000 рублей. Правоохранительные органы не считают, что преступление совершено на национальной почве. В Чечне госпитализирован еще один ребенок с приступами удушья и судорогами. По данным нашего корреспондента, в больницах республики остается около 70 пострадавших от неизвестного заболевания, в их числе 46 детей. А в Дагестане в ходе спецоперации по задержанию боевиков в селении Нурадилово погиб сотрудник милиции. Еще трое получили ранения, двое пострадавших госпитализированы. Во Владикавказе родственники погибших во время теракта в Беслане отказались покидать здание Верховного суда Северной Осетии, где проходит процесс по делу Нурпаши Кулаева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Экс-президент Северной Осетии Александр Засохов вновь не пришел в суд по делу Нурпаши Кулаева. Бывшему главе республики уже неоднократно высылались поездки. В настоящее время Александр Засохов является сенатором Совета Федерации. Такое поведение высокопоставленного чиновника в дни исландской трагедии, входившего в оперативный штаб по спасению заложников, вызвало гнев со стороны потерпевших. Масло в огонь добавило и заявление, сделанное накануне заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем. По его словам, ситуационная экспертиза не нашла ошибок в действиях членов оперативного штаба. Начавшийся судебный процесс сегодня был сорван потерпевшими, которые считают расследование, проводимое генпрокуратурой, необъективным. Председательствующий Тамерлан Агузаров тщетно пытался навести порядок в зале, но вынужден был прервать процесс. В настоящее время в помещении находится около 20 человек. Они заявили журналистам, что не покинут здание Верховного суда до тех пор, пока туда не придет Александр Засохов. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2006 году. Согласно документу, газ будет продаваться по нынешней цене $46.68 за 1000 кубометров. Как подчеркивает в «Газпроме», при определении цены учитывалось, в частности, что Россия и Белоруссия создают союзное государство. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Как заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Яханоров, Киев имеет на это юридическое право. «Газпром» угрожает с нового года перекрыть поставки газа на Украину, если не будет достигнуто соглашение по тарифам. Москва требует срочного перехода на рыночные цены. Министр обороны России Сергей Иванов выступил резко против изменения российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту.
Соглашение о разделе Черноморского флота Советского Союза является составной частью, неразрывной частью большого российско-украинского договора. А второй частью этого договора является признание границ друг друга. Поэтому подвергать ревизии этот договор, на мой взгляд, смерти подобно.
Сказал Сергей Иванов. В иракском городе Кирбел обнаружено массовое захоронение. Как сообщает полиция, найдены останки детей и женщин. Как полагают, могила существует со времени жестокого подавления в Ираке, восстания шиитов в 1991 году. Испанское телевидение впервые показало арестованного на днях исламского экстремиста Амина Аль-Ансари, выходца из Белоруссии. Полиция считает его особо опасным боевиком Аль-Каиды, рассказывает Виктор Черецкий.
Настоящее имя Ансари – Андрей Мисура. Как утверждают следственные органы Испании, приняв ислам 7 лет назад, Мисура, уроженец Белоруссии, прошел подготовку в лагерях террористов в Чечне и Пакистане. Он считается специалистом по химическому оружию. В Испании 30-летний Мисура занимался подготовкой маджахедов, завербованных для отправки в Ирак и Чечню. Хосе Антонио Алонсо, министр внутренних дел Испании. Группа боевиков была подготовлена для отправки в районы боевых действий. Что касается отравляющих веществ, то террористу не хватало лишь нескольких химических компонентов для завершения работы над ними. Мисура и 5 его сообщников, выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока, взяты под стражу без права выхода на свободу под залог. Все они обвиняются в принадлежности к незаконному вооруженной организации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключение напомню о главных новостях. Андрей Ларионов подал в отставку. В Ираке найдено массовое захоронение.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В России сегодня День спасателя и профессиональный юбилей Сергея Шойгу. Украина намерена забирать 15% российского транзитного газа. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня 15 лет МЧС России, которое все эти годы возглавляет Сергей Шойгу. За время своего существования спасатели провели более 200 тысяч операций. Только в 2005 году, по официальной статистике, спасли жизни 90 тысяч человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Российский корпус спасателей был образован 15 лет назад. Потом его преобразовали в Госкомитет РСФСР, позднее в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Итоги работы своего ведомства подводит глава МЧС Сергей Шойгу.
Нам сегодня 15 лет. За эти годы многое сделано. На наш взгляд, многое, может быть, на ваш не так многое, но тем не менее, сегодняшние наши показатели работы, как сейчас принято говорить, это более 90 тысяч спасенных каждый год, больше 200 тысяч пожаров, которые тушат каждый год. Если в среднем говорить по часам, то 12 спасенных жизней каждый час. За год мы обезвредили больше 70 тысяч взрывоопасных предметов, снаряды, авиационные бомбы, мины. В основном это, конечно, то, что осталось со времен Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации. Принимали участие практически во всех крупных катастрофах, которые происходили за рубежом. Продолжаем работать по Афганистану, продолжаем работать в Пакистане, по иракскому направлению. Главная особенность – это люди. Нашим людям дать хорошую технику, но потом у нас есть, естественно, там какие-то свои хитрости, которые мы с удовольствием делимся, там, допустим, полчаса тишины, за которые надо пройти, так сказать, там, простучать, прослушать, прокричать все завалы. И плюс к этому собаки. У нас, я считаю, очень хорошая кинологическая служба.
О работе подмосковных спасателей рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В Подмосковье два главных управления спасателей. Собственно, МЧС по области и еще управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Работы, к сожалению, хватает всем по причине высокой плотности населения, промышленности и дорог. Замначальник областного управления Михаил Грибачев о спасательных работах последних дней.
Сегодня столкновение трех автомобилей на Горьковском шоссе, 36-й километр. Два погибших, остальных пришлось извлекать из, извините, руды металла. Каждый день что-то происходит. И видеть смерть и горе людей не каждый сможет.
В Можайске работал 5-й спасотряд из Ногинска. Всего их в области 28. Вооруженных теперь такой спасательной техникой, что и не снилось к моменту создания МЧС. Михаил Грибачев в системе спасения отработал больше четверти века. Вспоминает свой первый выезд на тушение пожара.
Когда я первый раз выезжал на пожар в пожарном автомобиле, все машины расступаются и машина летит спасать. Я этого никогда не забуду.
Единая команда, благородные цели и молодежь. Это, по словам Михаила Грибачева, три кита МЧС. 3 года развивается движение юных спасателей. На днях лучшие из них собирались на свой очередной форум.
Таких одухотворенных лиц я, честно сказать, не видел с пионерских лет. Как они там по трое, по четверо суток живут в палатках под дождем, ползают по скалодромам, вяжут петли. И вот если ребенок вот хотя бы раз выйдет в этой одежде, в этих средствах поиска и спасения, для него это будет определяюще. Это не значит, что они все должны пойти спасать. Хотя мы, конечно, хотели бы.
Годовщине создания МЧС, конечно, много наград и поощрений раздавалось спасателям. Но Михаил Григорьевич рассказал не о тех, для кого это работа, а о 6-летней девочке Юле из Клина, которая погибла, спасая тонущего малыша.
Попросил весь зал встать, почтить память этого ребенка. Ребенка-героя. Не каждый взрослый может так вот броситься и спасать.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Северо-осетинские спасатели свой профессиональный праздник встречают на работе, как и большинство их коллег, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Юрий Багров.
Большинство сотрудников уже 3-е сутки находится в горах. Последнюю неделю в высокогорных ущельях выпало большое количество осадков. Снегопад продолжается 4-е сутки. Только за прошедший день на 15-километровом участке Транскавказской магистрали сошло более 10 лавин. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 80 сантиметров. По прогнозам метеорологов, непогода в горах продержится еще до середины следующей недели. Бригады спасателей за минувшие сутки вызволили из снежных капканов более 50 человек. Все они доставлены на погранзаставу в районе селения Нижний Зарамак на границе Северной и Южной Осетии. Десятки автомашин остаются заблокированными. Дорожные службы не могут приступить к расчистке высокогорной автомагистрали. Ливневые лавины, так на профессиональном языке синоптиков называют массовый сход пластов снега, перекрывают все новые и новые участки. Спасателям и службы МЧС еще и приходится убеждать водителей легковых и большегрузных автомашин переждать непогоду на равнине. За плечами северо-осетинских специалистов десятки уникальных операций по спасению жизни людей. И то, что сейчас происходит в горах, в МЧС называют плановой ситуацией. Сложнее приходилось во время схода ледника Колка, паводка 2002 года. Но самая страшная страница, по словам самих спасателей, это работа в горящем спортзале Бесланской школы в сентябре прошлого года. Тогда погибли 2 сотрудников МЧС. Они подъехали к школе для вывоза тел убитых заложников, но в этот момент в спортзале раздались первые взрывы. Террористы расстреляли в упор спасателей. А спустя всего час коллеги погибших МЧСовцев выносили из школы обожженных и раненых заложников, 3 суток находившихся без воды и пищи.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Юрий Багров. Глава МЧС Сергей Шойгу, по данным РИА Новости, занимает в рейтинге популярности политиков 2-е место после Владимира Путина. Он единственный член Кабинета министров, который находится на своем посту уже 15 лет. О причинах такой политической успешности говорит президент фонда Индем Георгий Сатаров.
Мы страна, в которой чрезвычайные ситуации – это самая главная сфера деятельности власти. Она и сама их создает, да и история к этому подталкивает, начиная от самой страны, довольно разнообразной и капризной, и кончая изношенными трубопроводами, линиями электропередач. Это, конечно, организаторский талант министра, который, с одной стороны, на начальных стадиях сумел превратить чрезвычайной ситуации в главное направление деятельности власти, а с другой стороны, неоднократно демонстрировал свои способности в критических ситуациях, это бесспорно. Вот мне кажется, сочетание вот этих 3 качеств. МЧС не может отвечать за ураган, но оно должно отвечать за эффективное устранение его последствий. Или, с другой стороны, предупреждение, минимизация потерь от такого рода стихийных бедствий. Чрезвычайные ситуации – вещь внеидеологическая. Это, безусловно, безусловно, в отличие от социалки, экономики, приватизации и даже обороны.
О Сергее Шойгу говорил глава фонда Индем Георгий Сатаров. В планах главы МЧС создание международной ассоциации спасателей, в которую войдут спасательные службы многих стран – Германии, Италии, России и ряда других. По мнению Шойгу, это позволит ускорить появление спасателей на месте чрезвычайных ситуаций. Сейчас оповещением и вызовом спасателей занимается специальная структура ООН, и на это, говорит глава российского МЧС, уходит много времени, иногда до 2 недель. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». И время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Илларионов заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет, поскольку страна перестала быть демократической. В Грозном в результате обстрела грузовика погибли 2 российских военных, еще 3 ранены. В Дагестане в ходе спецоперации по задержанию боевиков в селении Нурадилово погиб сотрудник милиции, и еще 3 получили ранения. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, а также представителей ЕС и США. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Яхонуров. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна. В акции приняли участие правозащитники и представители политических и общественных организаций. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда в это время, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Год после цунами. Почему до сих пор пострадавшие от цунами живут в палатках? Когда ООН начала сбор денег для региона, откликнулись многие. Денег было больше, чем могли инвестировать. Так почему люди живут в палатках? Эта тема и разговор с авторами лондонского исследования в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», напомню, в 22 часа по московскому времени. В этом часе программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Издание «24 часа». Сенат США принял резолюцию, одобряющую предложенный Грузии план урегулирования конфликта в Южной Осетии. В документе выражается поддержка проекта успешной и мирной реинтеграции региона в состав Грузии. В конце октября грузинская инициатива уже была одобрена администрацией президента Джорджа Буша. План предусматривает демилитаризацию региона, его экономическую реабилитацию и определение политического статуса Южной Осетии в составе Грузии.
Газета «Новое поколение». Председатель комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шата Малашхе попросил грузинские компании сотовой связи и национальную комиссию по урегулированию коммуникаций подсчитать убытки, нанесенные Грузии российскими компаниями мобильной связи Билайн, МТЭКС и Мегафон в результате их пиратской деятельности на территории Абхазии. Ответственные сотрудники МТЭКС и Мегафона подтвердили, что не приобретали в Грузии лицензии и объяснили распространение связи на абхазской территории обычным перекрытием пограничной зоны.
Еженедельник «Подробности» публикует на своих страницах высказывание де-факто президента Абхазии Сергея Багапши, накануне намеченной на начало будущего года его встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Если будет признана независимость Косово, за ним последует признание независимости всех вновь образованных государств, именуемых сейчас непризнанными или самопровозглашенными. Если российские миротворцы будут выведены из зоны конфликта, как того требует Грузия, вместо них на границе станем мы, укрепим ее и превратим в границу настоящего независимого государства.
Газета «Республика Грузии». Должны ли мы подчиняться капризам Кокуйты? Так называется публикация. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокуйты в очередной раз в категорической форме отказался встречаться с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдели. «В начале 2006 года я готов встретиться с президентом Саакашвили», подчеркнул Кокуйты. Это заявление он сделал после того, как план Михаила Саакашвили по урегулированию грузино-осетинского конфликта был одобрен Евросоюзом и ОБСЕ.
Газета «Свобода». «Свободная Грузия», новая стоимость природного газа, тариф, по которому компания «Тбилгаз» поставляет газ потребителям, с 1 января 2006 года увеличится на 25%. Как заявил управляющий компанией Георгий Гвичиани, переговоры с российской стороной завершились, и с компанией «Газэкспорт» оформлен новый контракт на один год, согласно которому за каждую 1000 кубометров поставляемого газа Грузия должна будет платить $110.
Эта же газета в продолжении темы публикует статью под заголовком «Зачем нужен Газпрому магистральный трубопровод?». Продаст ли Грузия магистральный газопровод российской компании «Газпром» пока неизвестно. Побывавший на днях в Тбилиси заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов подтвердил, что интерес компании к магистральному газопроводу Грузии по-прежнему высок. По его словам, переговоры о подписании долгосрочного договора возобновятся в первом квартале будущего года. К этому времени Россия еще раз вернется к вопросу магистрального газопровода.
Газета «Вечерний Тбилиси» общественность Армении ввели в заблуждение. Заместитель председателя организации «Союз армян Грузии», депутат парламента от правящей партии, главный редактор армяноязычной газеты «Врастан» Ван Байбурт опровергает сообщение о якобы имеющем место притеснение армянского населения в Грузии. «Я не исключаю определенных антиармянских настроений некоторых грузинских средств массовой информации, которые создают тем самым весьма неблагоприятный фон. Не буду отрицать, что есть нездоровые суждения среди части грузинских ученых-историков. Но выступать в связи с этим с заявлениями об антиармянских действиях со стороны грузинского народа и государства я считаю неправильным», — заявил Ван Байбурт.
Это был обзор свежих грузинских газет, подготовленный Юрием Вачнадзе. И мы возвращаемся к одной из важных сегодняшних тем, так или иначе проходящей через все информационные часы программы «Время свободы». А именно, Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Яхануров, добавив, что Киев имеет на это юридическое право. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Даже в случае провала переговоров с Россией, Украина будет по-прежнему забирать 15% российского газа, который транспортируется через ее территорию в страны Европы. Об этом накануне заявил премьер-министр Украины Юрий Яхануров. Такая бартерная схема, по словам главы Кабинета министров, предусмотрена действующим долгосрочным контрактом с «Газпромом». Украинские власти убеждены, что ультимативное требование России о повышении цены на газ более чем в 4 раза связано с политическими мотивами. Таким образом, Кремль намерен нанести удар оранжевой власти и одновременно поддержать пророссийские силы на будущих парламентских выборах, говорит политолог Виктор Небоженко.
Идея была какая? Сама угроза отключения газа заставит часть помаранчевого электората отделиться от Ющенко. Но проблема заключается в том, что не Ющенко. Кремлевские политтехнологи опять ошиблись, как в прошлый раз, как они заставляли президента Путина приезжать сюда и активно агитировать за одного из кандидатов, в данном случае Януковича. Точно так и сейчас. Нет никаких гарантий, что угроза отключения или даже временное отключение не ударит прежде всего по крупным городам востока Украины. И наоборот, не ударит по электорату партии регионов.
Кроме лидера партии регионов Виктора Януковича, Кремль сделал ставку на выборах и на своего недавнего противника Юлию Тимошенко. Так сторонники президента Ющенко расценивают закрытие в России уголовного дела в отношении бывшего украинского премьера. С самого начала газового конфликта Тимошенко фактически выступила на стороне России. Пропрезидентский блок «Наша Украина» назвал такую позицию бывшей союзницы предательством национальных интересов. Между тем и президент, и глава Кабинета министров уже не раз говорили о возможности пересмотра арендной платы за пребывание в Крыму российского флота, как ответные меры на повышение цен на газ. По мнению министра обороны России Сергея Иванова, это может означать пересмотр базовых соглашений по флоту, которые являются составной частью большого российско-украинского договора. Как известно, в этом документе содержится пункт о признании России нерушимости украинских границ. Заявление Иванова комментирует один из руководителей Киевского центра мира конверсии и внешней политики Алексей Коломиец.
Учитывая всю тенденцию, которая прослеживается последние два года в администрации Путина, подобные заявления, ну, абсолютно не вызывают никакой реакции, кроме как, в общем-то, неадекватности действий высшего российского политического руководства,
считает Алексей Коломиец. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы Мы продолжаем «Время свободы». Каждый год в конце декабря в Гааге проходит грандиозное по местным меркам мероприятие под названием «Большой диктант по нидерландскому языку». На голландском языке, как известно, говорят не только в Нидерландах, но и в бельгийской области Фландрия. Выясняется, что бельгийцы говорят по-голландски лучше самих голландцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Говорит ведущий большого диктанта Филипп Фрейрикс. Добрый вечер, дамы и господа. Как только вы слышите «Аллегро Ассай» из концерта для виолончели Карла Филиппа Эммануила Баха, вам ни к чему напоминать, который сегодня день и час. Эта музыка может означать лишь одно. Пришло время очередного большого диктанта по нидерландскому языку. Вот уже 16 лет подряд между Днем Святого Николая и Рождеством вся Голландия и половина Бельгии собираются у экранов телевизоров, чтобы попробовать силы в большом диктанте. Это продукт совместного производства голландских телекомпаний NPS и газеты Volkskrant и бельгийских телекомпаний Canvas и газеты De Standard. Однако, по мнению соведущей программы бельгийки Мартины Танге, диктант — это еще и ежегодный поединок двух непримиримых соперников — Голландии и Бельгии. Поединок, который проводится в роскошном зале заседаний Верхней палаты парламента Нидерландов. И участвуют в нем голландские и бельгийские знаменитости, а также те, кто прошел предварительный отборочный тур. Говорит Филипп Фрейрикс. И все-таки не всегда победителем становился бельгиец. 7 раз голландец, 8 раз бельгиец. Да, бельгийцы ведут в счете, но сегодняшний вечер еще может изменить расклад. Без ошибок написать большой диктант не удавалось пока никому. Стать победителем, то есть допустить пару-тройку ошибок, огромная честь. Перед диктантом участники признавались, что не дружат с доброй половиной слов в современном голландском. Говорит участник диктанта, бургомистр города Леуварден Херт Дален. Вот мой коллега Роб Ауткерк 2 года назад сделал 66 ошибок. Я буду равняться на него, кроме шуток. Бельгийский писатель Виталски. Мне трудно с иностранными словами. Например, слово «майонез». Фламандцы пишут его с одним «н», а франкоговорящие бельгийцы – с 2 «н». Или наоборот. Еще один участник диктанта – государственный секретарь по вопросам окружающей среды Питер Ван Хейл. Все эти современные слова, например, «СМС» или «Имейл», никогда не знаю, как их писать на хорошем, правильном голландском. Текст был написан специально для диктанта и представлен автором, голландским писателем Херманом Кохом. Если в предложенной сексуально-героиновой терминологии было легче разобраться голландцам, то с огромным количеством французских заимствований и изобилием диакритических значков лучше справились бельгийцы. В итоге в сложнейшем тексте из 7 предложений каждый участник сделал в среднем по 33 ошибки. Мартина Танге. Ну, половину написали. Предложение 5. Где мой горячий сэндвич крок-месье? Знак вопроса, кавычки закрываются. Заревел акварелист, обращаясь к супруге, запятая, бывшей героиновой проститутке, запятая, которая еще полдюжины диктантов назад, запятая, когда оба они были незрелыми вертопрахами, запятая, на загородной парковке класса VIP на корню зарубила репутацию погрязшего в промискуитете старого депутата Нижней палаты парламента. Точка. Встревает Филипп Фрейрикс. Нет, наверное, здесь стоит напомнить, что текст диктанта – чистая выдумка, плод воображения автора. Победили опять бельгийцы. С 4 ошибками первое место заняла редактор по субтитрам на бельгийском телевидении Элсье Рибенс. 2-е и 3-е место также у ее соотечественников. Поступило даже предложение в следующем году перенести проведение диктанта в здание парламента Бельгии. Что за скучная затея, пишет бельгийская газета «Де Стандарт». Ведь гораздо веселее каждый год приезжать целым автобусом брать Гаагу, как на троянском коне в самое сердце нидерландской политической столицы. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Я хотел бы напомнить, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». В числе главных тем – лучшие фильмы года, стихи года, песня года, книги года, музыкант года и лучший автор русской Америки. Американский час программы «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. А сейчас я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждут панорама новостей культуры и важная экономическая тема. В Москве 18 часов 30 минут и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Илларионов заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет, страна перестала быть демократической. Совет Федерации принял закон о неправительственных организациях, вызвавший резкую критику российских правозащитников, а также представителей Евросоюза и США. В Грозном в результате обстрела грузовика погибли двое российских военных, еще трое получили ранения. В Дагестане в ходе спецоперации по задержанию боевиков в селении Нурадилово погиб сотрудник милиции, еще трое ранены. По данным МВД Дагестана, убит боевик. В больницах Чечни остаются более 60 жителей Шелковского района республики, госпитализированных с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания, от которого пострадали уже около 100 человек, до сих пор неизвестна. Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через украинскую территорию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Ехануров. В Петербурге у Смольного прошел митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством жителя Камеруна. В акции приняли участие правозащитники и представители политических и общественных организаций. В иракском городе Кербела обнаружена массовая могила. Как сообщает полиция, в захоронении в центре города найдены останки детей и женщин. Как полагают, могила существует со времени жестокого подавления в Ираке восстания шиитов в 1991 году. В Багдаде состоялась многотысячная демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. Участники акции заявили, что результаты недавних парламентских выборов были сфальсифицированы. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных российских тем этого дня – к отставке Андрея Илларионова с поста советника Владимира Путина по экономическим вопросам. Причина его поступка в интервью «Радио Свобода» согласился прокомментировать руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Он был либеральным символом реформ, которые планировал Путин в свою первую легислатуру. Он ожесточенно спорил с либеральными же членами правительства, такими как Греф, Кудрин, а также у него был еще один враг Чубайс. Многие его взгляды были спорными, но в то же время многие его идеи были приняты. Напомню, что стабилизационный фонд первым предложил он, и в конце концов Кудрин, который тогда возражал, принял эту идею и теперь ее защищает. У него были также идеи относительно досрочного расчета по долгам, которые были приняты и так далее. Он, с моей точки зрения, не всегда был прав, но его присутствие рядом с президентом Путиным создавало вокруг последнего, ну, такую ауру либерального политика, причем человека, который терпит в своем окружении людей разных взглядов, дает возможность высказываться всем и в конечном счете сам принимает решения, балансируя разные плюсы и минусы. Но, видимо, я думаю, сейчас ему уже сказали, что в рамках операции «Преемник», которая началась, его присутствие в Кремле делается излишним. И президент Путин не нуждается больше в либеральном ярлыке. Вот и поэтому, я думаю, ему предложили подать в отставку.
Как вы считаете, какие-то последствия можно ожидать после этой отставки?
Я не думаю, что будут какие-то последствия большие, чем те, которые уже могли ожидать и без его отставки. Ясно совершенно, что курс идет на государствление экономики, на то, что либеральные реформы будут свернуты, по крайней мере, до выборов, а вероятнее всего и позже, потому что новый президент в первое время тоже не захочет проводить никаких реформ. А дальше, дальше посмотрим. Сейчас рано говорить. В политической области гайки закручивать больше, с моей точки зрения, некуда. Хотя я пессимист, а оптимисты говорят, что еще есть для этого очень большие возможности. Я думаю, что мы должны каким-то образом выражать свое несогласие, сопротивляться, добиваться того, чтобы власть учитывала позицию гражданского общества.
С Евгением Ясиным, руководителем Высшей школы экономики, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В следующем части информационной программы «Время свободы», возможно, мы еще вернемся к обсуждению темы отставки Андрея Илларионова. А далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит мой коллега Дмитрий Волчек.
Объявлены номинации на российскую кинопремию «Золотой орел». Награды вручаются в 17 категориях, 4 из которых отданы сериалам. Лидером по числу номинаций стала кинодрама Федора Бондарчука «Девятая рота». Она представлена в 7 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». На втором месте 6 номинаций «Космос как предчувствие» Алексея Учителя. На третьем «Солнце» Александра Сокурова 5 номинаций. Среди претендентов на звание лучшего режиссера 2005 года Кира Муратова, Алексей Учитель и Федор Бондарчук. На звание лучшего актера года, в частности, претендуют Никита Михалков, Евгений Миронов и Михаил Пореченков. Лучшие актрисы Рената Литвинова, Нина Русланова и Мария Миронова. Церемония награждения победителей состоится 28 января. Группа историков составила по заданию телекомпании BBC список 10 худших британцев, по одному на каждое столетие. Худшим британцем 20 века оказался лидер, основанный в 1932 году фашистской партии Освальд Мосли. 19 столетия – Джек-потрошитель, 18-го – герцог Кумберлендский, жестоко подавивший восстание якобитов. Британская радиостанция «Планета Рок» выяснила, какие музыкальные группы жители страны любят больше всего. Большинство из 58 тысяч опрошенных назвали лучшей группой всех времен и народов Pink Floyd. Также в первой пятерке оказались Led Zeppelin, Rolling Stones, Who и AC/DC. Полиция Вьетнама сняла обвинение в изнасиловании несовершеннолетних с поп-звезды Гарри Глиттера за недостатком улик. Однако Глиттеру грозят обвинения в похотливых действиях по отношению к детям. Глиттер был задержан 19 ноября в аэропорту Хошимина. 60-летнего музыканта обвиняли в том, что он имел сексуальные отношения с двумя девочками, одной из которых 12 лет. Ожидается, что официальные обвинения будут предъявлены Глиттеру в ближайшие дни. Если он будет признан виновным, ему грозит 12 лет тюрьмы. В 99 году Глиттера осудили в Великобритании за хранение детской порнографии, и он провел 2 месяца в тюрьме. Известный американский актер Винсент Скиавелли скончался в Италии в возрасте 57 лет от рака легких. Скиавелли сыграл около 120 ролей в кино и на телевидении. Он снимался в картинах «Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Бэтмен возвращается», сериалах «Секретные материалы», «Полиция Майами», «Горец» и «Такси». Скиавелли также написал 3 поваренные книги и опубликовал в газетах и журналах десятки статей с собственными кулинарными рецептами.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Полная смена руководства на российском «АвтоВАЗе», произошедшая на прошлой неделе, не только явила собой «тихую и мирную» в кавычках национализацию крупнейшего в стране производителя легковых автомобилей, но также и ознаменовала новый этап в его истории. Судя по первым заявлениям новых руководителей «АвтоВАЗа», они, как и их предшественники 30 лет назад, исходят пока из того, что в годы высоких цен на нефть у государства хватит денег на возрождение отечественного легкового автомобиля. Над этой темой работал мой коллега Сергей Сининский.
«АвтоВАЗ» был акционирован еще в 1993 году, и на сегодня, сколь известно, он фактически контролирует себя сам за счет перекрестного владения акциями со своими же дочерними компаниями. На внеочередном собрании акционеров «АвтоВАЗа», состоявшемся в минувший четверг, в течение всего 20 минут была осуществлена фактически полная смена руководства. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
Ну, совершенно очевидно, что поддержали они не вдруг. Все заявления Каданникова, его скоропостижный уход в компании говорит о том, что это решение было принято заранее и согласовано всеми заинтересованными лицами. И, естественно, всех деталей этой схемы мы не знаем.
Перекрестное владение акциями «АвтоВАЗом» и его дочерними компаниями – это прежде всего «АВВА» – Автомобильный Всероссийский Альянс, и «АФК» – Автомобильная Финансовая Корпорация. Каковы на сегодня масштабы этого владения? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ангелина Валавина.
24% акций компании принадлежит «АВВА» и 32% «АФК». То есть 62% акций крупнейшего производителя легковых автомобилей в России находятся в собственности этих компаний. Одновременно «АвтоВАЗ» со своей стороны владеет долей выше 50% в этих компаниях.
Но вообще, с точки зрения мировой практики, это представляется неким чудесным исходом. В одной из крупнейших компаний страны, напомню, «АвтоВАЗ» — это 1% ВВП России, полная смена совета директоров прошла без предварительной смены собственника. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов.
Чудо заключается в том, что «АвтоВАЗ» владеет сам собой. В этом смысле ничего не изменилось, как ни парадоксально это звучит. Тот, кто является членом совета директоров, имеет большинство в совете директоров, те и являются де-факто и даже де-юра владельцами компании, владельцами «АвтоВАЗа». Поэтому здесь смены собственника не происходило, да она и не нужна была.
Ирина Ложкина.
Именно с учетом того, что контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» находится в перекрестном владении с его дочерними обществами, это и позволило изменить команду управленцев без смены собственника. Вполне возможно, что в дальнейшем государство выкупит этот пакет, поскольку это позволит привлечь инвестиции на завод.
Выкупать у кого? У тех, кто ими владеет на сегодня? То есть у дочерних компаний?
На мой взгляд, да, вариант только один. Оно будет покупать у дочерних обществ, а с предполагаемыми бенефициарами, да, бывшим менеджмент компании, я думаю, вопрос уже был решен как-то в частном порядке.
На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что «АвтоВАЗ» в какой-то мере оказался заложником своей же структуры собственности, выстроенной предыдущим руководством? Вячеслав Смолянинов.
Слово «заложник» подразумевает некий негативный смысл, а в этой ситуации ведь никто не пострадал. Было принято решение, была договоренность с предыдущим советом директоров относительно того, кто будет выдвигаться в новый совет директоров. Эта договоренность остается за рамками обсуждений всех. То есть, по сути, это очевидно договоренность между теми людьми, которые будут входить, и силы, которые они представляют, и бывшим советом директоров. И очень гладко, мгновенно прошла, по сути, смена собственника и без всяких потенциальных исков. Когда могут потребовать долги досрочно с компании, когда могут быть претензии со стороны миноритарных акционеров, они могут требовать выкупа по той же самой цене, по которой была совершена сделка, и так далее, и так далее. Это долгий процесс. В этом случае все произошло мгновенно и непрозрачно. Очевидно, в эту схему и закладывалось именно такой смысл.
Некоторые эксперты уже успели назвать последнее событие на «АвтоВАЗе» тихой и мирной национализацией завода. Вы бы согласились с такой формулировкой? Ирина Ложкина.
Ну, можно назвать и так, потому что, безусловно, уже нет никаких сомнений в том, что контроль над автогигантом перешел государству. Поэтому можно назвать действительно и так, и то, что она проходит без скандалов и достаточно быстро. Скорее всего, это даже в пользу компаниям, потому что операционная деятельность не пострадала от каких-то передряг, связанных со структурой акционерного капитала.
Если говорить о будущей стратегии «АвтоВАЗа», какой из вариантов вам лично представляется более вероятным, чем другие? Как и в случае с проектом RRJ, российского регионального лайнера, упор вновь будет сделан на разработку собственных моделей в расчете на щедрое государственное финансирование. Или же поиск стратегического инвестора из числа ведущих мировых автомобильных компаний. Ведь доля отечественных компаний на российском рынке легковых автомобилей стремительно сокращается. Ангелина Валавина.
Рыночная доля российских
крупнейших производителей в 2003 году составила 61%. В 2004 году она уже снизилась до 54%. И в 2005 году мы ожидаем ее дальнейшее сокращение до 50%. А к 2014 году прогнозируем ее на уровне 27%. Поэтому для удержания рыночной доли автовазом, или по крайней мере для сдерживания ее стремительного падения, необходима либо серьезная поддержка государства с вливанием значительных средств и сохранением протекционистских мер, либо организация сборочного производства. И, по всей видимости, государство выбрало первый путь.
Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу. И действительно, проект RRJ здесь очень хорошую аналогию представляет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики российского автомобильного рынка. Ирина Ложкина, инвестиционная компания «Проспект», Ангелина Валавина, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал», и Вячеслав Смолянинов, финансовая корпорация «Уралсиб».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам из-за несогласия с политикой властей. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Илларионов заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России теперь нет, страна перестала быть демократической. В Грозном в результате обстрела грузовика погибли двое российских военных, еще трое получили ранения. В Дагестане в ходе спецоперации по задержанию боевиков в селении Нурадилово погиб милиционер, еще трое ранены. В больницах Чечни остаются более 60 жителей Шелковского района, госпитализированных с приступами удушья и судорогами. Причина массового заболевания до сих пор неизвестна. В Багдаде состоялась многотысячная демонстрация в поддержку идеи формирования правительства национального единства. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, вылетели на родину.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в следующем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти $40 за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. В бюджете будущего года правительство предусмотрело увеличение расходов на социальные проекты. Вместе с тем, как утверждает министр финансов Алексей Кудрин, это не приведет к значительному увеличению темпов инфляции.
В следующем году на федеральном уровне будет проведено повышение заработной платы с опережением инфляции на 15% с 1 мая и на 11% с 1 октября. Таким образом, на 26% суммарно будет повышена заработная плата в следующем году при инфляции 8,5%. Это соответствует поручению президента об ускорении и опережающей индексации заработной платы, которая должна в полтора раза обгонять инфляцию.
Между тем, по оценке экспертов, социальные расходы государства в среднесрочной перспективе будут расти. Как сообщил сегодня председатель Комитета Государственной Думы по труду Андрей Исаев, уже в феврале депутаты Палаты рассмотрят поправки в действующий Трудовой кодекс, предусматривающие усиление социальной защиты работников.
Говоря о задачах 2006 года, я сформулировал бы их так.
адекватное проекту здоровья развитие проекта образования, решение проблемы заработной платы с введением к 1 января 2008 года минимальной почасовой заработной платы на уровне прожиточного минимума и реформированием оплаты труда в бюджетной сфере, изменение системы социального страхования.
Правительство России в 2006 и 2007 годах планирует выделить более 100 миллиардов рублей на проведение государственных закупок в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Как сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев, такие торги начнутся с 1 января. В свою очередь, президент Владимир Путин требует от правительства обеспечить эффективное использование бюджетных средств.
Мы все время с вами говорили, не хватает, мало денег. Вот сейчас выделили столько, сколько нужно для того, чтобы их освоить. Нужно сделать это грамотно и рационально. Прошу также внимательно следить за рачительным расходованием ресурсов. Задача власти – самым экономичным образом довести эти государственные средства до конечных получателей. Довести в положенный срок и с минимальными издержками. Государство не станет платить завышенных цен ни за одно из проектных мероприятий. Не должно платить за нерадивость конкретных чиновников.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше, чем ныне действующая ставка. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре средняя цена российской нефти Urals составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. Добыча природного газа в России в январе-ноябре увеличилась на 0,6% по сравнению с таким же периодом 2004 года до 577 миллиардов кубометров. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. При этом доля подконтрольного государству концерна «Газпром» в общем объеме добычи осталась на уровне предыдущего года, составив примерно 86%. В целом, в 2005 году, по оценке министерства, в России будет произведено 636 миллиардов кубометров газа. Советник президента России по экономическим вопросам Андрей Ларионов подал заявление об отставке. Он назвал несколько причин, вынудивших его принять такое решение. Среди них изменение экономической политики государства. Сейчас, по мнению Андрея Илларионова, в России сформировалась новая модель развития с господством государственной корпорации, что противоречит принципам экономической свободы. Аналогичной точки зрения придерживается и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
По моим оценкам, доля государства в российских активах повысилась с 40 до 43%. Это очень много, причем это в ключевых секторах экономики. И я думаю, что я еще очень сильно недооценил, так сказать, эти перемены. В целом, я считаю, что увеличение госсектора, в том числе и в нефтяной промышленности, это большое поражение России на пути модернизации.
Количество пользователей мобильных телефонов Китая увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждое 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России. Немецкая компания Volkswagen ровно 60 лет назад начала серийное производство легкового автомобиля модели «Жук» на своем заводе в Вольфсбурге. Последний автомобиль «Жук» этой модели был выпущен в 2003 году на заводе Volkswagen в Мексике, а общий объем их выпуска за 58 лет производства превысил 21 миллион 600 тысяч автомобилей. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было выпущено автомобилей только одной модели – «Гольф» той же компании Volkswagen. Курс доллара на сегодня 28 рублей 80 копеек, на завтра 28.82. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
У микрофона был мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь говорим о Рождестве и Новом Годе. Если христиане разных церквей справляют Рождество в разное время, то уж Новый Год для всех людей западной культуры один. Он наступает в ночь на 1 января. Но вот в России до Петра I, как и в Византии, и Новый Год наступал по-иному, то есть 1 сентября. О том, как великий царь-реформатор изменил эту традицию, о старых русских святочных традициях, об истории русского и советского Нового года Татьяна Вольская беседовала с известным петербургским историком Евгением Викторовичем Анисимовым.
Евгений Викторович, ведь до Петра I Новый год в России праздновался 1 сентября?
Была в основном церковная служба, это синхронизировалось с библейскими принципами рождения мира. Начиналось, как начиналось цивилизация вообще, существование мира. Никаких, я думаю, особых празднеств не было. Возможно, они как-то были связаны с урожаем, как это часто бывает. И, в принципе, перенос праздника при Петре, он не был особенно болезненным.
А почему?
Календарь у нас остался юлианский, а григорианский, который был введен в Европе в 1582 году, у нас воцарился в 1918 году. Оказалось так, что Новый год был как бы вмонтирован в рождественские празднества, которые начинаются с Рождества 25 декабря, и дальше идут святки до 5 января. И 1 января оказалось в числе подобных празднеств в одном ряду. И праздновалось так же, как и все остальные дни святок. То есть это непрерывное пьянство, гадания, игры, обряды, которые во многом из язычества идут. Вот очень интересно было гадание у бани. У открытой двери бани девушки обнажали одно место и просили домового погладить. Если рука была мохнатая, значит, жених богатый. Если холодная, то бедная. Если шершавая, то с гонором.
А святки существовали ведь и до петровского времени?
Конечно. Вообще для русского человека самые важные праздники были Рождество и Пасха. И святки были элементом рождественских праздников. И 1 января отмечалось в общем ряду, но Петр сделал его как начало года. Этот праздник не был таким ярким и публичным, как ныне. Хотя уже вот в начале 19 века, например, Александр I приглашал в дворец народ. Огромные массы народа стекались в Зимний дворец, и каждый класс общества потреблял те напитки и закуски, которые характерны для него. Но Новый год сам по себе – это плод советской эпохи. Для советского времени, особенно в 20-х годах, было характерно насильственная секуляризация праздников, борьба с религией. Начали устраивать комсомольские Рождества и антирелигиозные карнавалы. Но, как ни странно, они очень логично укладывались в святочные гуляния и передевания, и поэтому не воспринимались как антирелигиозные. По-настоящему и очень жестокая борьба со всем, и в том числе с Новым годом, пошла в 29-м году, когда отменили существующий календарь. Теперь появилась так называемая непрерывка. Человек работал 6 дней, 7 отдыхал. И у очень многих людей эти дни отдыха не совпадали. И они очень редко попадали на религиозные праздники, в том числе на Рождество и Новый год. Не так вот жалко наших предков, они были вынуждены рождественские елки ставить тайно, занавешивать окна и тому подобное. Елки запрещалось продавать, в школах рождественские елки отменены. В 29-м году вообще Новый год отменили, но в 35-м году восстановили и старались, как это называется, очистить от религиозного дурмана. По каким направлениям шло? И мы это очень хорошо понимаем. Во-первых, это детский праздник. Во-вторых, это советский праздник, когда там звезда наверху. Появилась еще, приплелась какая-то девушка-снегурочка, которая вообще очень сомнительного свойства, как известно из римского Корсакова. Дед Мороз, который совсем не святой Николай, а такой ряженый, языческий, я бы даже так сказал. И самое главное, Новый год был привязан к Кремлю и власти. То есть вот выступление генеральных секретарей, президентов, это этакое подведение итогов года, успехов и тому подобное. И вот это омерзительная часть Нового года, она возобладала в целом. Он перестал быть вот тем теплым, интимным праздником, как Рождество, которое отмечали в кругу близких, а превратилось в звон курантов, речи. Я как-то в эпоху застоя случайно стал переключать во время боя курантов телевизор, программы, и вдруг увидел, что на разном канале по-разному бьют часы, потому что это была запись. Вообще у нас, как, наверное, все ощущают, ну, совершеннейшая нелепость из-за того, что церковь не перешла на григорианский календарь. У нас празднуется Новый год, а потом празднуется Рождество, потом снова Новый год. А между тем, весь христианский мир, а мы к нему принадлежим, 25 декабря отмечают, все столицы Европы, Америки сверкают праздничным убором, и только у нас мрачность и даже рабочие дни.
О российских и советских новогодних традициях с петербургским историком Евгением Анисимовым беседовал корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. В следующем часе информационной программы «Время свободы» мы подробно поговорим о сути жестокого газового спора между Украиной и Россией, а также о том, как Белоруссия постепенно начинает готовиться к президентским выборам. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газа.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.